где-то вдали каркали какие-то птицы, и больше ни единой живой души. Вернувшись в комнату, он тщательно ее обследовал. Он обнаружил два комплекта белья в упаковках прямо из магазина, мягкие ботинки на плоской подошве, полотняные штаны цвета хаки, похожую на туристическую голубоватую рубашку со множеством карманов в неожиданных местах и легкую мохнатую куртку. Он нашел также свою сумочку на молнии, в которой лежали диски с записанным материалом и программой для считывания зрительной коры, ручка с фонариком, пластиковый флакон с капсулами от механика, оставшаяся от отца жестяная зажигалка, а также миниатюрный футляр со швейными принадлежностями и карта-ключ от квартиры, вернуться в которую он уже не мог. Результат нервного собирания сумки для бегства. Вот только кроме этого у него не было больше ничего. Абсолютно ничего. Начиная с документов и заканчивая платежными карточками. Ничего. У него не было омника, не было бронебука, ножа, одежды, доступа к счету. Ничего. Ноль. Он был словно новорожденный. У него не было даже киберетки и жидкости для нее. И под конец до него дошло, что у него нет дата сейфа. Когда он это понял, у него потемнело в глазах и пришлось сесть. У него промелькнула мысль, что если бы не все эти пластыри, он, скорее всего, лишился бы чувств, или расплакался, или и то, и другое. Все те файлы были его домом. Он собирал их всю жизнь. Фотографии, фильмы, музыку, воспоминания. Дом. Пока он мог их воспроизвести, ему, в принципе, было все равно, где он находится. А теперь он оказался полностью голым, без фамилии, без денег, без воспоминаний. Когда незадолго до этого он лишился омника, в течение нескольких дней жизнь его шла так, будто ему недоставало одной руки и глаза. Но тогда он вполне легально мог пойти к оператору и все восстановить. Он мог заплатить деньги, он мог хоть что-то. Он сидел в кресле напротив погасшего камина, пытаясь осознать случившееся. Если бы не химикалии в его крови, он мог бы, по крайней мере, переживать. Но теперь он просто сидел и тупо таращился в пустоту, словно отключившись. Взгляд его упал на стеклянный граненый сосуд посреди стола, в котором он вдруг с недоверием опознал настоящую пепельницу. Рядом виднелась лакированная шкатулка из кедра и небольшая кнопка из полудрагоценного камня, увенчанная серебром. Открыв шкатулку, он извлек из нее плоскую картонную коробочку с сигаретами, казалось, столетней давности, с надписью золотыми буквами «Karelian & Sons». Реликт тех времен, когда вредные вещества помещали в красивые упаковки, а люди могли употреблять их, когда хотели. В шкатулке имелась еще одна пачка, несколько сигар в металлических гильзах и старомодная коробочка деревянных спичек. Каменная кнопка на самом деле оказалась зажигалкой, и он закурил, ожидая сигнала тревоги. Но ничего не произошло, не считая того, что часть потолка над его головой с тихим шорохом отодвинулась, открыв металлическую решетку вытяжки. На комоде он увидел миниатюрную кофемашину, а рядом, в деревянной коробочке, капсулы в отсеках, разные сорта кофе и чая, шоколад. Машина выглядела весьма дорогой игрушкой, имитирующей устройство эпохи пара с латунными трубками и эмалированным металлическим корпусом. Кофе был настоящий. Он поставил чашку на столик и продолжал сидеть, прихлебывая из нее и глядя, как струйки дыма исчезают в потолке. За окном зашумел ветер, по стеклам застучали капли дождя. Допив кофе, он оделся и забрал свою сумочку, сигареты и спички, то есть, по сути, все имевшееся у него имущество. Отделанный деревом коридор напоминал внутренность коробки для сигар. Норберт шел мимо ряда дверей, утопая в мягком, словно мох, ковре в медовом приглушенном свете латунных бра. Все это напоминало хороший отель, хоть и небольшой. Возле лестницы с ним разминулась черноволосая девушка в пастельного цвета кителе. У ее ноги, словно верный механический пес, катился цилиндрический уборочный автомат. «Буна ди меняться домнале», — улыбнулась она. Язык был не итальянский. Норберт его не знал. Он спустился на два этажа, миновав витражные окна. Внизу он увидел нечто вроде стойки портье, состоящим за ней мужчиной. «Буны деменятся, домнули».
«Доброе утро, господин. Румынский»,
— снова услышал Норберт. Мужчина показал куда-то рукой, добавив по-английски: «Добро пожаловать в Карпаты. Приглашаем на завтрак, сэр». Все-таки тут говорили не только по-клингонски. Столовая была выдержана в том же эклектичном вневременном стиле, что и остальной отель. Легкое, уютное ретро. Около десятка маленьких деревянных столиков, латунные лампы, льняные скатерти. Никаких народных узоров, которые могли бы на что-то намекать. Длинный стол, заставленный горячими и холодными блюдами, и мужчина в белом, который приветствовал его очередным «Буные деменятся», стоя надгревшийся на открытом огне огромной сковородой. «Яичницу домнули, глазунья, омлет». В отелях, где обычно останавливался Норберт, яичница выглядела как безвкусный комок мягкой порошковой замазки, по сути, вегетарианская синтетическая имитация. Здесь же яйца лежали в плетеной корзинке на подстилке из сена, словно на прилавке у селян. Он попросил глазунью, которую принесли ему к столику на миниатюрной сковородке, а потом прошелся вдоль буфета. Блюда были ему отчасти незнакомы, но выглядели не столь экзотично, чтобы их невозможно было узнать. Сосиски в настоящей натуральной оболочке, сыры, какие-то баранки из мягкого теста с творожной начинкой, остро пахнущий мягкий соленый творог, тонкие, свернутые в спираль жареные колбаски, ветчина, выпечка. Некоторые блюда слегка напоминали турецкие деликатесы, другие были вполне европейскими. Норберт завтракал в одиночестве в пустой столовой, чувствуя, как нарастают охватившие его подозрения. Он очнулся в роскошном отеле в какой-то горной пустоши, получил медицинскую помощь, якобы все бесплатно, кто-то подсунул ему пепельницу и экзотические сигареты. Отель, в котором можно курить? Завтрак из свежеприготовленных блюд, достойный миллионера? Даже кофе был настоящий эспрессо, приготовленный в кофемашине. Больше здесь никого не было. Откуда эти горы жратвы? Фрукты, сладости и пирожные без какого-либо медицинского контроля? Настоящие яйца? Свежевыжатый апельсиновый сок? Пепельница в номере? То был некий анклав, в котором открыто плевали в лицо доктрине сбалансированного развития и добровольной бедности. Или всего лишь вызванный психотропными препаратами бред. Поев, он заказал вторую чашку эспрессо со сливками и взял еще одну баранку с творогом, когда в столовую вошел очередной посетитель. Высокий и худощавый, с загорелым лицом и очень коротко подстриженными волосами, от которых осталась, собственно, лишь идущая по темени полоска. На нем были туристические брюки, рубашка с миллионом карманов и спортивная куртка из грубой ткани. Тот показался странно знакомым. Норберт понятия не имел, кто это, но не сомневался, что где-то наверняка его видел. И это слегка раздражало, словно застрявшая между зубами травинка. «Ну, привет», — сказал тот по-польски. «Не знаю почему, но я нутром чувствовал, что это окажешься ты. Вот уж действительно прыщ на жопе». Норберт проглотил кусочек выпечки, думая лишь о том, чтобы не выглядеть полным идиотом. «Что, не помнишь?» — усмехнулся его собеседник. Развернув стул, он уселся на него верхом, скрестив руки на спинке. «Когда мы виделись в последний раз, мы договорились, что ты послушно возвращаешься домой и не показываешь нас в фильме. Я даже дал тебе 50 дирхамов. Когда шаман сказал, чтобы мы нашли ему ивенчика, который влип в по-настоящему серьезное дерьмо, мы не искали никого конкретного. Но я как-то подсознательно подумал о тебе. Ну и вот, пожалуйста». Он щелкнул пальцами. «Интуиция». Норберт медленно потянулся к чашке, которая оказалась пуста. Он все вспомнил, но до сих пор не мог поверить. «Да, это я», — кивнул тот. «Тайгер». Он приложил руку ко лбу, изображая вытянутый козырек бейсболки. «Один из тех, кто вывез твою побитую задницу из-под Бурдж-Халифа в Дубае». Чашка явственно пустовала. «Идем в оранжерею. Там тебе нальют еще кофе, а может, коньяка. Поговорим, покурим и кое-что выясним». Застекленные стены оранжереи выходили в окутанный туманом сонный сад, в камине спокойно горело толстое полено, среди деревцев в катках стояли круглые столики и обитые медовой кожей кресла. Здесь тоже имелись пепельницы, а когда они сели, девушка в униформе принесла на подносе кофе и пирожные. «Тот самый момент, когда ты можешь задавать вопросы», — заметил Тайгер, помешивая в чашке, и отхлебнул воды из стакана.